Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно для цієї пори програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава великим.
Итак, отец, очень рад вас слышать. Давно мы с вами не общались в прямом эфире, 2 недели прошло, и в мире много чего за это время случилось. Ну, нам ближе то, что у нас, ну, в Российской Федерации, в Украине тоже, и как-то так случилось, что основа и то, и другое как бы синхронно произошло, одна и та же новость. Так, чуть-чуть завуалированно начинаю нашу программу. Потрясла ли вас эта новость, про которую мы будем говорить почти час?
Новость про коррупцию в международном масштабе меня не очень потрясла. Я прямо скажу, меня скорее потрясли скромные размеры. Потому что
так говорили... не все ж нашли, отец. Это ж только начало.
Ну, как-то хочется сразу, чтобы все 100 миллиардов выложили. Больше всего меня, надо сказать, удивило, что там еще Саудовская Аравия присутствует, такой интернационал коррупционеров. Потому что я думаю, что и в вашем, и в моем представлении Саудовская Аравия там все в золоте купаются и серебром накрываются. Угу. Вот. А так оказывается, у них те же проблемы. Значит, это дело не только в советском прошлом. Вот. Но если по сути просто каждый... Ну, вот сегодня уже в российском интернете, который, собственно, остаток последней свободы слова, вот удивляются, что никто не удивляется. Я не знаю, как в украинском про порошенковские офшорные дела, и уж тем более не знаю, как в Саудовской Аравии, вот. Но мне кажется, что вновь и вновь встает вопрос, что водораздел проходит не между верующими и неверующими, и не между нравственными и безнравственными, а между циниками и нециниками. И вот западные люди, которые ведут это расследование, это же огромное количество сил надо приложить, вот, они не циники. А вот, к сожалению, мы с вами... украинцы, русские, саудовские арабы, объединены некоторым цинизмом. Дело даже не в, то есть дело не в том, вот воруют или не воруют, а в том, мы согласны на воровство или не согласны. И вот западный человек не согласен на то, чтобы жить в мире, где коррупция. А мы все-таки согласны. Вы понимаете, вот с этого, ну как сказать, вот тут заканчивается Родина. Если была песня, с чего начинается Родина, вот заканчивается она в момент, когда мы согласны, что начальство крадет и лжет.
Отец, вот, ну, 3 апреля, да, стал известен этот широкий лист по офшорам, куда вошли главы Русской Федерации, Российской Федерации, Украины, озвучивались их фамилии, говорилось, где их офшоры задекларированы, да, какие суммы там в оборотке прокручиваются. Это плод трудов 400 журналистов с 80 стран мира и так далее и тому подобное. У нас, ну, если открыть такие, как мы считаем, независимое интернет-издательство, как «Украинская правда», но об этом уже 3-й день вот так вот довольно сильно говорят, так, и социальные сети просто кипят и негодуют, что вот, вот опять и ВОЗ ныне там и так далее. Что в Российской Федерации? Вообще эту информацию каким-то образом удалось донести до простого россиянина? Где-то это высвечено каким-то образом?
Простых россиян почти нет. Вот я простой русский человек. Вот, я за добро. А сложный русский человек, он за добро и еще немножечко за зло. Поэтому это и сложность. Я должен сказать, что налицо, конечно, цензура жесточайшая. По телевизору ничего, даже вот... Ну, я на платное телевидение не подписан, а из бесплатного канала РБК, который, в общем, ну, как бы сказать, либеральный, то есть... говорит то, что первый и второй канал не решаются. Но сегодня про коррупционный скандал там ни слова вообще, ни единого. Это многозначительно, потому что на самом деле суть скандала практическая, она ведь не в политике, а в финансах. Так что РБК – это канал, который занимается бизнесом, Это вот прямо по нему, потому что это Банк России, это санкции против российского бизнеса неизбежные. Отвечать будет не Путин, отвечать будет банкир, через которого это все Путин проводил. И то, что бизнес-канал это игнорирует, это, конечно, показательно. Но я еще раз скажу, слабая, вялая реакция, потому что, вы знаете, это же на уровне деревни. И я подозреваю, что в украинском селе точно так же, как в каком-нибудь... Ну вот есть председатель исполкома, выбрали там Иванова, Петрова, Сидорова, ну и все понимают, что он будет воровать. Вот, существует консенсус, потому что вот, ну потом мы тебя сменим, будет другой. И мне кажется, что вот это и есть Восток. Восток даже не в убийстве, он в воровстве. Но потом убийство вырастает из воровства, это совершенно неизбежно. Вот, есть такая вот вереница греха, цепная реакция.
Давайте также, ну, попытаемся найти проблему в духовном измерении, проблему коррупции. Вот какая это проблема вообще? Вот если брать духовность, почему рождается коррупция?
Послушайте, давайте скажем так, какой самый большой офшор в мире? Самый большой офшор в мире – это Ватикан.
Вот. Однако.
А вы думали? А у кого повесили банкира году когда? В 78-м под Лондонским мостом на Темзе нашли повешенного итальянца, директора банка. Вот. И оказалось, что, ну, собственно, ничего не оказалось. Расследование длится до сих пор. Коррупция внутри Ватикана – это вообще что-то неслыханное. Международные финансовые институты давят со страшной силой, и какие-то уже инспекции прошли, открытость началась. Но, как бы сказать, вот там немецкий епископ с полгода назад большой скандал построил себе резиденцию чуть ли не за 8 миллионов евро.
Ой, да нет, полгода, это уже года 3 назад было.
Ну, построил года 3 назад, а скандал-то длится до сих пор.
А, то есть, нет, просто новость была года 3 назад, что у него курия была, да.
Так и не ушел. Вот, это коррупция или не коррупция? А собор Святого Петра – это коррупция или не коррупция? Был такой английский сатирик Питер, знаменитая книга «Принцип Питера», и он отмечал, что мало кто понимает, что пик влияния Рима, и, ну, Ватикана в том числе, хотя точнее было бы говорить о Латеране, приходился на позднее Средневековье, то есть это 12 век, 15 век, когда римские папы отлучали правителей Европы и победили, строго говоря, немецких императоров формально, на коленях стояли в Каноссе, как известно. Так вот тогда римские папы, собор Святого Петра был маленький, я вас уверяю, там было метров 300 квадратных. Вот. А когда построили вот этот нынешний собор Святого Петра, это первая половина XVI века, великий Микеланджело, это отмечало упадок влияния. Значит, коррупция сама по себе, как бы сказать, ну вот труп человека, что с ним прежде всего происходит? Он начинает пухнуть. Вспомните Вильгельма Завоевателя, Царство Небесное. Он так распух после смерти, что его не могли втиснуть в заранее заготовленный каменный саркофаг. Ну, какая-то патология. И когда начинается коррупция, это признак смерти. Значит, смерть пышнее, чем жизнь. И поэтому вот были богословские споры в раннее Средневековье, в позднюю античность – было ли подвержено коррупции тело Спасителя? Нам это кажется схоластикой, и, в общем, это схоластика, хотя даже еще раньше. Но ведь это спор именно об этом. И пришли к выводу, что не было. Так вот, это спор в сущности, вот так вот на материальном примере, именно об этом, что такое жизнь. Она в пышности, она в таком вот распирании, или она в горчичном зерне, или она в некоторой такой подтянутости. Коррупция – это попытка имитировать жизнь пышностью, подменить гламуром.
Да, но ведь Иерусалимский храм тоже маленьким не был. Тут же тоже ж такая...
Как вам сказать, это когда он не был маленьким? Он был маленьким при Соломоне, скажем так. Он был очень маленький, он был не больше нынешней мечети вот, Золотого купола, Алякса. Она же очень маленькая, это 8 век. Тогда все было маленькое, все было нищее. Это разорение и упадок Европы. Ну, считая Святую Землю частью все-таки средиземноморского ареала, европейского. Вот. А, скажем, храм Ирода Великого, глядя на который Спаситель сказал, что, голубчики, вы что? Это все будет мерзость запустения. Он был огромный. Он был больше, чем то, что мы сейчас видим. Он был больше храма Соломона. И надо понимать, что Спаситель видел храм Ирода в процессе строительства. Стройка была завершена, ну, где-то там году к 40-му уже детьми Ирода. Вот. И то, что сегодня называют «Стена плача», величайшая святыня, ну, как бы вам сказать, это же не религиозный монумент, это всего-навсего укрепление опоры, чтобы все не рухнуло под тяжестью собственно храма. Значит, этот храм был таких размеров, что давил, а это все-таки скала, но давил даже на эту скалу. Понадобилась монументальная исполинская стена, куда вот сейчас вот паломники верующие вкладывают записочки.
Отец, ну объясните мне тогда, ну хорошо, может быть, стоит строить, я не знаю, как францисканцы строят храмы, да, там у них подчеркнута скромность, какая-то архитектура средневековая, там такой минимализм определенный, да, почти отсутствие золота. И, кстати, в этом плане Асиш и Асишская вот эта вот парцинкула, она до сих пор с этими традициями, да, то есть можно сказать. Но, с другой стороны, вот почему, если я, условно говоря, художник, да, я не могу прийти в храм и сказать, вот я хочу вам тут расписать красиво, чтобы это масштабно смотреть. Почему мне настоятель храма, ну, может отказать, сказать, да не надо нам красиво, глобально, пышно, там, золотом расписано, а вот пусть маленькая там иконка будет у стены и все. И так касается всего этих монументов огромных, которые есть и в Падуе, например, в базилике святого Антония Падуанского, и Лоретанская базилика, и там много, да, в Риме 6 базилик, кажется. Это действительно не только место, где люди могут помолиться, но и посмотреть величайшие труды художников того времени, да, то есть каких-то таких приблизиться, может быть, через эту красоту к Царствию Небесному, вот в этом плане, так скажу. Тоже определенный какой-то духовный смысл этому есть. Я не знаю, рассказывал ли я вам эту историю. Был такой епископ, я не помню, как его звали, но он, кажется, сейчас проходит, ну, как бы, процедуру беатификации, да, то есть он как бы уже на пороге к святости официальной, да, то он жил очень бедно. Очень бедно, у него там маленькая келья была, там в этой келье там только книги и все, больше ничего не было. Но храмы, он, кажется, в нынешней, на территории нынешней Хорватии служил и отстраивал храмы, но храмы у него были шикарные. Он сказал, он аргументировал это тем, что все лучшее отдаю Богу, все лучшее, все наикрасивейшее, потому что я так хочу его прославить, вославить. Вот человек до святости вот таким образом. И таким образом тоже дошел, мне кажется. То есть тут определенный резон тоже есть, и не все так однозначно. Как вы считаете?
Я практически уверен, что его беатифицируют не за храмоздательство. Вот, но духовная проблема обозначена четко. Не скажу. Во-первых, ни один действительно талантливый и тем более гениальный художник вот так вот не придет в церковь. Я вам объясню, почему. Потому что деньги, пить есть надо. И чем талантливее художник, тем нужнее ему на самом деле деньги. Все известные мне гениальные художники украшали храмы не за бесплатно, а за очень приличные деньги. Ну, тот же Микеланджело, Сикстинская капелла, да и Рафаэль. Причем надо понимать, что деньги были большие, но умеренно большие. То есть генералы и тогда получали в разы больше. Потому что Микеланджело ведь не один расписывал, и расписывал десятилетиями. Это огромный труд. Значит, работал артель, по-итальянски «ботега». То есть это несколько десятков человек. Он получал сотни золотых, но делилось это на всех и на десятилетия. Не так уж и много. Никто из художников так вот сильно не разбогател на этом деле. Поэтому вот даже я скажу по моему скромному опыту церковному, ясно, ну как бы вам сказать, вот был Солженицын, царство ему небесное, он практически всегда отказывался от подарков. Он видел в этом элемент манипуляции. Вот мне дают подарок, от меня хотят чего-то взамен. И художник, который пришел, говорит: давайте, батюшка, я вам храм распишу. Да что говорить, миллионер, который придет, скажет: батюшка, давайте я вам храм подарю. И у меня первая реакция должна быть скептическая. А с чего это вдруг? А на каких условиях? Вот зачем ему это надо? Себя увековечить? Вторая реакция, более практическая. Расписать храм – дело сложное, конечно, но как поддерживать эту роспись в достаточном состоянии? Влажность, колебания почвы, дыхание людей, тепло от свечей, влага, которая выходит с дыханием, подсос стенами жидкости влаги из почвы. Это все страшно хлопотно. В результате это, как бы сказать, я думаю, что уход за Сикстинской капеллой в течение полутысячелетия обошелся в разы дороже, чем создание капеллы. И поэтому сейчас во Флоренции, да, думаю, и в Риме большинство храмов содержится за государственный счет, то есть за счет в том числе и атеистов. Мы бы сами не потянули. Вот, во Флоренции даже нету достаточной охраны, потому что, ну, я там бывал, ну, я не знаю, я как вот музейщик, я работал в музее заместителем директора по науке, вот, я работал в архиве отдела обеспечения сохранности. У меня во Флоренции был шок, потому что я захожу в церковь, вот, извините, там вообще ни души, и камер нету, и там росписи, ну, я не знаю, ну, это на миллиарды долларов. Вот что происходит, и я знаю статистику, в Италии ежегодно крадут сотни произведений искусства. И в Риме, и тем более в провинции невозможно обеспечить охрану. Вот. Но главное – это практическая сторона. То, что вы сказали про Порчанкулу, с одной стороны, верно. Но храм кто расписывал? Вы представляете, сколько это тогда?
Я согласен. Отец, ну смотрите, мы можем для того, чтобы не топтаться на одном месте росписи, тогда сделать, ну, очень грубый жест в сторону, допустим, композиторов, да, ну, того же Моцарта, Баха, которые писали музыку для литургии, и тоже сказать, зачем такая красивая музыка, платить бешеные деньги там тому же Баху, который к тому же был протестантом больше, чем, там, не знаю, католиком, да, то есть он, в принципе-то протестантом был, а писал-то для католиков. Ну, зачем деньги платить ему? Ну и так далее. Моцарту за его реквием непонятно, зачем деньги ушли. Ну, тоже ж можно сказать, какая-то ненужная пышность. В России, ну, Стравинский писал, да, блестящие какие-то церковные вещи. То есть абсолютно,
ну,
какие-то...
Ну ладно, Стравинский это писал уже в Штатах.
Ну, пусть-то, ну, он русский, понимаете, я в этом плане.
Ну, типично русская фамилия.
Ну, да, типа того. Но вы понимаете, к чему я иду, да? То есть тут тоже не надо смотреть только на картину, как на картину. То есть, потому что тут мы художников замазываем, вот они там, церковь неправильно делает, что деньги большие им платят и вообще хочет, чтобы там было красиво. А композиторов, то есть мы разрешаем. То есть их тоже надо запретить. Сказать, не надо, пусть там, извините, бабушку пригласим, пусть на органе поиграет. Это не камень в сторону бабушек, а в том, что будем на минимуме, да, вот. Вот здесь тоже должен быть крайний минимализм.
Давайте подумаем.
Давайте.
Потому что ведь спору этому, ну, примерно 2000 лет.
Тогда мы больше. Продолжим этот спор, да.
Да, на самом деле. А он не случайно идет столько времени. Он не случайно так идет. У древних иудеев он проявлялся, ну, собственно, в заповеди «Не сотвори себе кумира», точнее, в ее толковании. Ну, вплоть до того, что никакое живописное изображение не должно допускаться, даже если не сакральное. У пророков это была довольно узкая заповедь. Она была обращена к язычникам, чтобы наделали статуи. Но вот когда Господь придет воскресить, и он скажет художнику: ты сделал статую женщины, вот прикажи, пусть она ходит. Не можешь, значит, и ты окаменеешь. Вот. Если уж ты делаешь подобие жизни, ты за него отвечаешь, будь Пигмалионом. Но это такое высокое толкование. Я бы сказал вот что меня напрягает в ситуации ну, прежде всего, с XVI веком, который для христианского искусства является в каком-то смысле нормативным. Потому что и у православных, и у протестантов вот тот образ Спасителя, который был создан итальянскими мастерами, прежде всего, конечно, Рафаэлем, но и позднейшими, он является как бы, ну, таким вот стандартным. И в России большинство православных церквей за алтарный образ академика Солнцева, воскресший Спаситель, это все уходит тоже в XVI век. И все это очень мило до тех пор, пока мы не полистаем альбом с произведениями Рафаэля и не увидим, что они с таким же вдохновением, с таким же искусством изображали Зевса, изображали Лукрецию, античный разврат,
да, это
и так далее, и так далее. Это мы еще в альбомах не найдем порнографии. А ведь многие из этих мастеров изображали порнографию, самую натуральную для заказчиков, кстати, из кардиналов. Вот наши не заказывали, у них денег не было.
Вот они брали. Они подпольно заказывали, отец.
Да. Если мы подойдем к Моцарту, вы понимаете, ведь ему было на самом деле достаточно все равно писать музыку к Реквиему или писать музыку к Дон Жуану. Писать музыку христианскую или писать музыку на языческий сюжет. И я думаю, что это большой соблазн, потому что мы вдруг видим, что то, что вот для меня ассоциируется с верой, а это на самом деле точно так же может быть увязано с совершенно другой верой или просто с эстетской игрой. Вот. И когда неофит подходит к храму и это видит, у него вот образуется такой условный рефлекс. Вот я гляжу на икону Троицы Рублёва, я думаю, о, вот это вот моя вера. Как у Павла Флоренского, отца Павла Флоренского, знаменитое изречение, что если есть Троица Рублёва, то есть Бог. И все это очень мило. Я
вот кстати, вот насколько тянет денег, ну, реконструкция его икон, картин рублевских, это же тоже не маленькие деньги.
Это огромные суммы,
ну, вот.
Государства. Но вот сейчас вот закончили, 10 лет тянулась реставрация Тихвинской иконы. Это византийская древняя икона, попавшая на Русь, еще Русь Киевскую. Вот какой-то многоточие. И еще раз многоточие, выдали ее из Третьяковки новому русскому в церковь, которую тот построил, вот, и несколько лет не могли вернуть назад. Ну, так она там поплыла. Вот. Но, к счастью, видимо, все-таки реставрация прошла хорошо. Так вот, а потом я смотрю, и я понимаю, что Троица Рублева – это развитие традиции византийской иконописи, а византийская иконопись или иконопись – развитие традиции римской иконописи, языческой. И тогда мне в руки попадает атеистическая книжка, и там прямо целый ряд выстраивается. Вот женщина с ребенком – это Изида, древнеегипетская богиня с Осирисом, воскрешающим богом, а потом римские статуи и древнегреческие, языческие. Мы понимаем, что когда историк Евсевий Кесарийский описывает статую Христа, это начало IV века, Христос, исцеляющий кровоточивую, он на самом деле описывал, он этого не понимал, статую Асклепия, обожествленного античного древнегреческого врача, который считался чудотворцем. И вот какая-то выздоровевшая женщина в благодарность поставила ему статую, как Асклепий ее исцеляет. Но потом на этой статуе написали Иисус, исцеляющий кровоточивую. Обычай приносить вативные изображения, обетные, воту, экс-воту, то есть по обету, я голосом заявил, отсюда экс-воту, то есть голосом, что если выздоровели, то вот повешу изображение своей здоровой теперь уже руки или ноги. И разные части тела вешали, знаете ли. Вот. Мы понимаем, что это не специфически христианское. И я думаю, что для многих людей, и прежде всего для тех, кто пришел к Богу через чудеса, через восторг перед красотой христианской живописи или христианской музыки, и в какой-то момент они неизбежно, как и через Красное море, пройдут искушение обнаружить, что то, что у них ассоциируется с Христом, это на самом деле формы дохристианские, внехристианские. И можно Христа оттуда вытряхнуть, а форма-то ведь останется. И где тогда наша вера?
Да, ну я вспоминаю, как Моисей переходил с евреями, да, скажем так, через Черное море и вообще по пустыне ходил. Тоже когда он скинию Давида делал, тоже когда у него были такие, скажем, как сейчас называют, реликвии, тоже туда что-то вот и золото там было, и какие-то специальные камни. И в Библии мы у пророков находим, и не только у них, описание всяких драгоценностей, которые должны украшать храмы, всякие камни типа оникса и тому подобное мы читаем неоднократно, да, на самом деле. То есть эти атрибуты, они как-то, ну, не знаю, каким-то образом, они анонсированы в том, чтобы они украшали дом для Бога, что-то вроде того. То есть тут так однозначно не скажешь. Тоже касается и музыки, и живописи, и так далее, и тому подобное. Мы можем прямо к апостолам, отец, с вами пойти и увидеть, они что же были не совсем сразу христианами в этом плане. Ну, то есть мы начинали с того, что это некий офшор, а сейчас все-таки мне кажется, что некая вот эта вот пышность, она каким-то образом Богом допускалась для того, чтобы человек, ну, видел грандиозность и монументальность всего того, что есть Божьим. Потому что вот мы знаем с истории, что раньше специально, кстати, расписывали храмы, соборы для профанов, людей, которые не могли читать, не умели. Библия раньше очень дорого стоила, потому что не было вот такой бумаги, как сейчас есть у нас. И они изучали Библию по рисункам на храме, которые расписывали, ну, мягко говоря, талантливые художники. То есть в этом тоже имело место быть, да, то есть это, по крайней мере, в католических храмах то сплошь и рядом такое было тогда. То есть как-то это Богом запланировано, мне кажется. То, что люди могли перебарщивать, ну, это не вызывает сомнений. Как думаете вы?
Да, ну, во-первых, я вам скажу так. Вот то, что описывает Священное Писание. Надо понимать, что, как и во многих других областях, все открыто до нас. То есть прежде чем иудеи или тем более христиане создали свое богослужебное литургическое искусство, это все было создано шумерами, вавилонянами и египтянами. Идет ли речь об алтаре, который был украшен рогами? Это же не иудеи изобрели, это древний символ, и рогами украшали жертвенники уже, ну вот, минойская культура на Крите, микенская на континентальной Греции. И сохранились фрески, которые изображают процессию, идущую вот к такому алтарю, украшенными рогами. Евреи это просто заимствовали. И как заимствовали? Ну, им это казалось верхом вообще вот совершенства и богатства. Цифра 7, золото и так далее. Надо понимать, что храм Соломона, он провинциальное подражание египетским и вавилонским храмам. И как сказать... Все-таки Спаситель ведь сказал, что мерзость запустения должна тут воцариться, потому что не на горе в Иерусалиме и не на горе Горизим у самарян, а в духе и истине будут поклоняться. И эта фраза, она как заноза в Евангелии сидит. Что до Библии нищих, то в Европе немного сохранилось фресок такого рода, средневековых, потому что их потом замазывали, они же очень безобразные. И там 10-20 сюжетов, это далеко не все Евангелие. Мне кажется, что если бы вместо росписи храма вот таким образом людей бы учили грамотности, глядишь, и протестантизма бы не было, потому что бы научились читать, и Лютеру нашли бы что сказать. Да он бы и не выступал. А когда настоящая Библия на цепи, а ты изволь ограничиваться комиксами на стенах храмов, много ли ты поймешь? Вот, а в храме-то Евангелие звучало-то на латыни, тоже проблема, потому что латынь как бы красивее, но вот красота не должна быть в ущерб содержанию. Вот, и, наконец, все-таки самое важное, вот, это опять вопрос роста веры. Я думаю, что вот эта вот потребность в красоте именно как пышности, она признак детской веры. Вот к вопросу о названии нашей программы. Угу. Потому что человек входит в веру с материалистическими привычками. А материализм – это что? Это магизм, это предположение аксиоматическое, что есть прямая связь между материальным и духовным. Вот. Поэтому человек, который в Вавилоне или в Уре украшал храмы золотом, встретив Бога Авраам, тоже, в общем, считает своим долгом, ну, хоть в минимальных размерах, но почтить так же, как его чтили его дедушка и прадедушка в Вавилоне. Он что делает? Он складывает пирамидку, говорит Священное Писание. А какой главный способ богопочитания в древнем языческом мире? Сложить гору. В Вавилоне это так называемые зиккураты, ступенчатые пирамиды, собственно, Вавилонская башня такой была. В Египте эпохи Авраама это ступенчатые первые пирамиды, как фараона Джосера, а потом уже пирамиды Хеопса. Самые поздние пирамиды, очень популярны у современных туристов, это Таиланд, Камбоджа, это Ангкор-Ват и Боробудур. Это символы мировой горы. Это исполинские сооружения, больше египетской пирамиды, если по основанию мерить. И Авраам делает маленькую, но свою пирамидку. Вот. Прав он или нет, ну, что нам его судить? Но посмотрите на историю католической церкви. Она начинается с того, что когда упадок светской власти, в Риме базилики, которые были местом суда, торговли, общения, они пустеют, потому что нет торговли, потому что упадок судопроизводства. И их занимает церковь под богослужение. Получается, на самом деле, довольно коряво, потому что это как на огромном стадионе, вот в Москве сейчас Олимпийский, и там периодически проходят православные ярмарки. Я туда грешным делом захожу, потому что вкусные всякие штучки-дрючки. Вот. И глядеть на это, надо сказать, как на упадок Римской империи. Огромный стадион, и он разбит на какие-то вонючие такие самопальные прилавочки, и за ними торгуют капустой, клюквой и иконками довольно уродливыми. Вот. Это действительно мерзость запустения на месте святи. И то, что нас сейчас восхищает, базилики, я думаю, что многие римские патриции глядели на это с ужасом, потому что погиб дом, как сказал бы один из героев Булгакова. Вот. Так что, но вот это вот желание сделать Богу пышно.
Угу. А ведь это греховное желание, вы считаете, отец?
А детство – это греховное состояние? Да, в общем, нет, конечно.
Ну, а кто с нас неофита взрослый?
Да, но ведь мы неофиты, но мы приходим не вообще в церковь, мы приходим в церковь, где уже есть опыт, и началось не с Лютера. Вот у поэта Фета, если я не путаю, или у Тютчева, строки «Я лютеран, люблю богослужение, порядок та-та-та-та-та простой, вот, белые стены» и так далее. Но ведь первым придумал белые стены даже не Франциск Ассизский, а святой Бернард Клервозский, это на 100 лет раньше, это орден вокруг острова Ситей, поэтому он назывался цистерцианцы от слова «источник».
Наследники бенедиктинов, вот так вот можно сказать.
Как вам сказать?
Нет, не совсем. Ну, а как одна из ветвей?
Ой, не делайте историю церкви слащавой. Борьба хорошего с лучшим. Это был жесточайший конфликт. Ну вот мы все знаем Сен-Дени теперь по терактам, потому что этот пригород, ну как бы теперь район Парижа, пригород, он стал местом, где в основном живут выходцы из бывших французских колоний. И я там был вот несколько лет назад, выходишь из метро, ну действительно, как в арабский город попал. Но там рядом с метро усыпальница Сен-Дени, это величайшая католическая святыня. Она была разорена в французскую революцию, но остались надгробия, кости все выпотрошили. А из подлинного там осталось, уже поставлено после контрреволюции, ваза с сердцем последнего французского короля-младенца. Вот. И прямо там видно это засушенное сердце через хрустальное стекло. Так вот, видите, первым, собственно, придумал этот готический стиль в XII веке, пышный стиль, море солнца, витражи, переливы света на золоте, настоятель Сен-Дени, но его же современник Бернар Клервозский, и он создал церковь прямо противоположного типа, белые стены, ни грамма золота, но у него была другая роскошь, высокие потолки. Готическая церковь – это прежде всего устремленность вверх, а теперь подумайте, сколько стоит построить церковь, ну, как вот в Ульме, самый высокий готический собор в мире, выше, чем Кёльнский. Ну, я не знаю, 50 метров, наверное, я там был.
Отец, вот я с вами совсем можно согласиться, но смотрите, тогда в этом плане самое подходящее для церкви архитектура – это совок, Советский Союз. Вообще никакой пышности. Все домики как спичечные коробочки. Серые, неуютные, холодные. Там, кто в хрущевках до сих пор живет, тот меня поймет. Да, ну вот самая идеальная архитектура для храма. Но уж никак эта архитектура с церковью не ассоциируется даже у неофитов, честно говоря, потому что, ну, печально, честно говоря, печально. Вот, ну, мы к такой логике можем прийти, понимаете?
Ну, вот. А что-то катастрофического. Я не знаю, как в Киеве, хотя, ну, что ж, почему же я знаю, как в Киеве. Большинство киевских церквей все-таки небольшие. Вот. Но
ну
вот
да, это правда. Но...
Да, ну вот Италия. Например, Италия. Я был в Неаполе, и в Неаполе, конечно, есть великие соборы, как... Ну, как
это вы у капуцинов, наверное, в Неаполе были, да?
Там. Да. Угу. Но на меня наибольшие впечатления и в Неаполе, и, скажем, городок Сан-Феличе-Черчео, это к западу от Рима, район бывших болот, которые осушили, там теперь уже такой туризм, пляжи роскошные, вот, и туристический городок небольшой. И вот там, на главной торговой улице, тоже, кстати, сидят в основном индусы и арабы, и русские, и там церковь. Значит, как бы вам сказать, эта церковь площадью, я думаю, 150 метров, прямоугольничек, высота 20 метров, ну, шпиль есть, снаружи доска для объявлений, там объявление, кто умер, кто собирается венчаться и так далее. Сколько там может вместиться народу? Там стоят скамейки, ну, римо-католическая церковь. Усесться там может человек 200. Я был на мессе в церкви в Оранже, это юг Франции, там древний римский амфитеатр, и вот мы сходили с женой, посмотрели, потом зашли на мессу воскресную. Тоже скамьи, народа не больше 400, а это довольно большой город. Но, вы понимаете, Неаполь, мы жили в гостиничке, небольшой была научная конференция, рядом с гостиницей церковка при дороге. Это даже часовня, там не было скамеек. Но каждое утро из тех, что мы там были, патер служил мессу 20 минут, и видно, что народ, офисный планктон, сразу после этой мессы бежит по конторам. И там человек 40. Но это же замечательно, это было в 8 утра. Значит, с расчетом, что в 8:30 ты уже на работе. Но мне кажется, что это вот масштабно, соразмерно, нашему времени, угу. Когда человек работает не в поле, а работает в офисе, и ну, церковь должна тогда быть похожа на офис. Я живу в хрущёбе, комната 16 метров, ну вот служу здесь, ну и что? Умещается 16 человек, 20 – это уже перебор. Вот. Но я не рву на себе волосы, я бы предпочел иметь что-то побольше.
Ну, это понятно. Отец, ну тут смотрите, ну вот из-за чего еще православные и католики могут там дискутировать? Там, ну, по поводу количества даров Святого Духа. Вот католики, любящие там схоластику, кричат, что вот 7 даров и больше Святой Дух не предусматривал. Православные говорят, нельзя его ограничивать. И вот в этом плане можно с православными, кстати, ну, и согласиться, между прочим, вот аргументище, так и здесь, как бы так, ну, если есть такая фундаментальная архитектура, красивая, она сделана с вдохновением, как эти готические грандиозные храмы, подобные там собору Парижской Богоматери, сделана со вкусом, а если мы знаем, что Иисус Христос есть царь, ну, это как его трон, вот эта вот церковь, ну, здесь определенная логика тоже просматривается. Вот я вчера, кстати, зашел, отец, в Киево-Печерскую лавру, так, в магазинчик, там, свечек купить, люблю это дело. И зашел посмотреть архиерейский наряд, сколько стоит. Ну, просто интересно, да? Митра, наряд. Я посмотрел, что митра стоит 5000 гривен, это можете сразу на 3 делить, сколько это, точнее множить в рублях, сразу на 3 множить. А вот архиерейский наряд расшитый стоит 19000 гривен, ну где-то около 60 тысяч рублей. Вот получается, что и здесь, ну, согласно нашей сегодняшней логике, не должно быть у священников таких облачений или там у епископов и так далее, что здесь история явно куда-то ушла. Ну, зачем епископам, там, архиереям такие дорогие наряды? Но это поверхностно, потому что, ну, архиерей – это второй Иисус, который позволяет понять людям, что это царь и так далее и тому подобное. Разве не такая логика?
Ну, как вам сказать, я вспоминаю замечание психологов о том, что люди, пережившие блокаду и вообще голод, когда потом это дело у них появляется продовольствие, они начинают обжираться. Это очень опасная стадия, потому что может быть заворот кишок. Я подозреваю, только не сидите, Сергей,
да что
сейчас... Да, что у вас сейчас в Украине, как и у нас в России, впрочем, значит, стадия обжорства. Вот.
В нашем положении украинском это, знаете, сказать такое очень интересно. Не, ну оно, с одной стороны, смешно, а с другой грустно, да, на самом деле.
Тем не менее, скажу совершенно серьезно, что западный христианин, приезжая в Украину или в Россию, с некоторым шоком смотрит на то, сколько мы денег тратим, вот как вы сказали, на церковное облачение. Он видит в этом дикость, азиатчину.
Не, ну в данном случае я защищаю вас, православных, да, потому что я был в лавре, да, то есть там увидел такие дорогие. В католических епископов-то подешевле намного, точно знаю, облачение, да.
В шоке, но это было еще при нефтяном угаре, года два назад, я зашел в Данилов монастырь, вот, и увидел там в церковной лавке набор евхаристический сосуд, дискос, но они стоили $10,000. Mm-hmm. Вот. Это было с каким-то, видимо, драгоценным самшитовым деревом и серебро. Ну, в общем, у меня в голове помутилось.
Потому что 20 грамм ладана за $100 с Афона? Слабо?
Я не знаю, у нас в Москве афонский ладан стоит 300 грамм, ну, порядка $10.
Так ну, что приезжайте, разный.
Вот, в разы дешевле, я не знаю, откуда такие накрутки. Но бывает очень дорогой ладан, но и за $10 нормально пахнет. Ладан, как говорил отец Александр Мень, вот, должен быть такой вонючий, что если человек не умер, а только в летаргическом сне, чтобы он сразу вскочил. Потому что ладан 70-х годов был омерзительный. Действительно, Гоголь...
Отошли, к сожалению, от этой традиции.
Так вот, смотрите, это очень странно, но в 19 веке, когда полемизировали православные католики, одно из различий православного католичества звучало, только не удивляйтесь, так. Вот говорили православные, у нас богослужение скромное, а у католиков пышная. С тех пор произошла рокировка.
Да, кстати.
На самом деле, если служить тридентскую мессу по всем правилам, не так, как у нас сейчас вот в костёле непорочного зачатия служат потихонечку, там в подвальчике скромненько дали лефевристам уголок. Вот. Тридентская месса в разы пышнее самого византийского богослужения. Медленная, величавая. Ну, ее сейчас можно увидеть, наверное, ну, вот в соборе Святого Иакова в Компостеле, в Испании. Там одно кадило весит центнер серебра. Его держит несколько диаконов.
Да, я видел, да. Замечательно, кстати.
Ну, что тут выглядит замечательно?
А я в Ярославле... Ну, когда кадило с потолка спускается, такое огромное, да.
А в Ярославле я видел Евангелие в полтора человеческих роста в серебряном окладе.
У нас антифоны в монастырских храмах есть такие.
Так вот, обновление аджорнамента католической церкви началось с того, что Папа Римский вдруг пошел пешком, а до этого был паланкин, носили вручную. Вот. Почему на папу Бенедикта с самого начала начали фыркать?
Это Иоанн 23-й пошел пешком, да, это вы о нем вспоминаете.
А ведь ему это было куда сложнее, чем Бенедикту XVI, потому что Иоанн 23-й был еще и толстячок.
Да.
Вот. Но итальянское «Боно», как его прозвали, оно означает и толстого, и доброго одновременно. Вот. 60-е годы после Второго Ватикана месса в джинсах и в джемпере. Сейчас, как ни странно, молодое римо-католическое духовенство в Украине, не только, и в Польше, с азартом состязается в пышности. Какие там джинсы? И это, я думаю, феномен с голодухи. И поэтому западный человек, мы возвращаемся к коррупции, католик, православный, протестант, он приезжает в Польшу, в Россию, в Украину, в страны бывшего ленинского, скажу так, блока, и с некоторым ужасом видит любовь к пышности. Нищие львовяне, но на церковь пожертвуем, мы созиждем. Откуда коррупция? Потому что успешный бизнес ассоциируется с золотом, ассоциируется с внешним блеском. А какой-нибудь Билл Гейтс или, царство небесное, господи, Apple, Джейкобс...
Джобс.
Джобс. Вот, они ходят за трапези. Вот. Значит, сами критерии успеха, критерии славы противоположные у тех, кто вырос под материалистами, ленинцами, и у тех, кто вырос в свободном западном мире. И здесь как бы наезжают друг на друга разные культурные слои. Почему я и говорю про коррупцию как духовную и душевную проблему? Потому что бабка может быть бедная, и у нее еле-еле на гречку хватает с соленым огурцом. Вот. Но ей хочется, чтобы батюшка был в богатом облачении.
Это грешное желание?
Да. Оно не грешное. Оно от неправильно выстроенной иерархии ценностей. Вот. И эта бабка будет фыркать. Ну, мы все знаем, что в церкви реально заправляют все-таки женщины. Вот. И у римо-католиков точно так же. Вот эти вот мегеры приходские. Почти приходят и уходят.
Я понимаю,
вот
да.
Эта вот сухопарая монашенка, она их всех переживет и похоронит, если они не будут ее слушать. Вот. Это неверная психологическая установка. И она связана со властью. Почему вот я в Украине смотрю с некоторым ужасом, потому что такие, извините меня, откормленные, гладкие у нас в России тоже, но Путин хитрый, он худенький, как Кощей Бессмертный, вот, он прикидывается, но на самом деле он тоже пухлый, как Медведев, это у него маскировка, вот, и я думаю, что понятие доброты, вот оно смещается туда, к худеньким, к худеньким. Господь, конечно, царь, но он царь царства-то Божьего, царства-то невидимого, который внутри нас, как внутри меня уместить Христа, как его рисуют, ну, рисовали на барочных украинских иконах, я их видел, ну, и... О, мне отец Александр Минина Кристина подарил маленькую, там, 2 сантиметра на 2 сантиметра, репродукцию иконы с надписью, именно барочную. Так там Христос, как говорил протопоп Авваком, Христа спаса, пишут якоже Давина. Пухлого, рослого, ну, почти как Будда. Святая Екатерина украинская 18 века, она ни в какие ворота не пролезает, потому что богатый – значит сытый. А мы знаем, что богатый – это который джоггингом занимается, на тренажере занимается. Значит, духовный рост, он заключается в том, ну, в этом смысле, я вот к папе Бенедикту 16 у меня масса претензий, но я его очень люблю за две вещи, он для меня пример – он гениальный катехизатор, и он замечательно говорит и пишет о Христе. Только святую инквизицию его напрасно понесло. Руководить не надо. Миссионер так миссионерствуй. А второе, худенький. Это очень правильно. Вот, что он там сидит, а вот стакан апельсинового сока, все вокруг, значит, кушают, а он вот этот стакан пьет. Завидую белой завистью. Вот, потому что это образец. И это прямо связано с властью. И то, что он первый вот так вот ушел на пенсию, это как вот пить апельсиновый сок. Вот это взять и себя полоснуть по-живому, потому что это самое сладкое, что есть в мире. Расстаться с властью, расстаться с этой пышностью и золотом. Но я думаю, что это будущее церкви. Потому что до сих пор мы свидетельствовали миру, который видел силу и славу в золоте, и мы ему говорили: «О, это у нас есть». На, и бух на стол золотого Христа. А теперь-то мы имеем дело с миром, в основном, который начал понимать, что власть, она не в золоте, а она в коммуникации. Она в общении, она в открытости, она в обратной связи. Удовольствие не от того, что я сижу на троне, а у меня у колен жена там копошится или на кухне готовит. Вот, а удовольствие от того, что мы сидим рядышком за столом в парке, вот, пьем там, я не знаю, тот же апельсиновый сок, но зато разговариваем на равных, а не то, что я муж, а жена молчит. Фу, какая гадость.
Отец, давайте подытожим как-то наш эфир. У нас остается вот как раз символически времени 7 минут. Это полнота определенная, ну, имеется в виду в хорошем смысле. Вот хочу вас спросить, смотрите, на завершение. Вот может быть какой-то хороший священник благочестивый или епископ вот подумает, вот хочу для своей епархии храм красивый построить, да, и вроде бы и деньги на это есть. Но вот, вот послушал нашу программу и теперь сомневается. Вот строить ему красивый готический храм там с правильной росписью, с красивыми, а конфессионалы, кстати, дорого стоят, вот такие деревянные, знаете, там.
Зачем конфессионал? У вас уже исповеди, по-моему, никто не занимается.
Да, да ладно, отец, вот это вы зря, вот у нас постоянно, слава Богу, люди еще не утратили в себе вот, вот это вот ощущение, что надо каяться. И вот, вот задумался из-за нашей программы священник или епископ, строить ли большой, красивый храм, потому что еще в офшорах, не дай бог, обвинят. И тогда что делать? Или, допустим, принес епископу или священнику красивую икону громадную, там, не знаю, на какой-то библейский сюжет, хорошая рамка, все это дорого. И что же делать, чтобы верные, ну, как бы не подумали, что там как-то так к какому-то феерии не тянет иерея. Вот здесь как быть? Что делать?
Я скажу так. С иконами вообще дело тонкое, потому что хорошие и правильные иконы обычно плохие с точки зрения искусства. Дизайн храма надо заказывать целиком. Строить большой храм – трижды надо подумать и четырежды. Во-первых, отопление. Во-вторых, храм – это наша декларация на будущее. Ну вот как знаменитый хрустальный храм, который построил доктор Боб Шулер где-то году в 55-м в Америке, самая большая церковь Америки, рассчитанная, по-моему, тысяч на 10 человек. Ну, так Шулер с тех пор состарился, ему стал помогать его сын, и все пошло сикось-накось, и кончилось тем, что приход распался, прожив полвека, и храм купили римо-католики. Я думаю, что лет через 20 они его тоже продадут, потому что это как горячий камень. Будем перекидывать, это сатанинское искушение. Особенно в Украине, послушайте, страна в состоянии войны, в состоянии нищеты, нужна помощь, я против того, чтобы церковь жертвовала на войну, вот, но помощь раненым на фронте, ну, это на первом месте. Вот, сколько нищих семей с детьми, которые нуждаются в помощи. И вот есть такой классик, ну, он как бы русский, но вообще-то он наполовину в украинской культуре, Николай Лесков. Я его часто вспоминаю, это лучший церковный автор XIX века. И у него в «Соборян», кстати, в общем, такой украинский, я бы сказал, роман по духу, как раз герой говорит, что насади тыкву вместо того, чтобы строить храм. И эту тыкву раздели с бедняком. Вот, храм не поешь. Вот. Мы все норовим вспомнить Писание, что там Иуда говорит, что это можно продать и накормить нищих. А Спаситель говорит, нищие всегда есть, а я-то не всегда. Но это говорилось до распятия, до воскресения. А сегодня ситуация такая, что как раз Христос всегда с нами. И в богатстве, и в бедности. А вот нищего накормить, это надо сегодня сделать. Господь потерпит, уступит очередь человеку нуждающемуся. Вот. И даже на Западе, даже в Америке благополучной и в Европе благополучной рядом с государственной помощью существует мощнейшая общественная помощь, добровольная, вот как у католиков принцип субсидиарности. Ну, как бы его сформулировать? Не проси субсидию государства, если можешь дать сам. То есть начинай снизу, обращайся к другим только когда исчерпал свой ресурс. Но если ты свой ресурс бухнул в дорогую икону, ты в сущности кого-то обокрал. Вот. И еще раз скажу, сейчас в состоянии войны напряжение всех народных сил у украинцев идет, конечно, вот эта вот потребность в символе единства народа, цели патриотической. Но символ – это все-таки символ внешний. Война рано или поздно закончится, рано или поздно страна воссоединится. Что мы в России, вы в Украине предложите соотечественникам? Символ или живую духовную жизнь? И я думаю, что уже и сейчас, ну, говорят, вот донецкие, вот они, вот если они увидят, что Украина остальная процветает, они сами приползут на коленях. Нет, не приползут. Они придут, если увидят, что Украина человечна. Человечность стоит дороже всего. А сейчас они видят коррупцию в церковной сфере, роскошные дачи церковных иерархов. Ну, так это и в Москве полно. Коррупции в Москве больше. И каждый рассчитывает от этой коррупции лизнуть кусочек сала, чтобы руки свои тоже оказались в сале. Вот. Так что это, я боюсь, демонстрации, которая говорит, ну, вот в Киеве построили огромный собор, но в Москве-то больше, вот мы пойдем лучше в Москву. Вот. Так что, а здесь, в Москве, я вам скажу, у православных, у абсолютного большинства идеалом не храм Христа Спасителя является. Я просто вот, ну, вот читаю же, что люди пишут, слышу, и даже в России идеал архиерея – это патриарх сербский Павел, который умер несколько лет назад. Маленький, сухонький, который ездил на работу в синод на трамвае, и когда его выбрали патриархом, он на синоде грохнул и говорит, я тут единственный, что ли, без автомобиля?
Отец, что с храмами делать, которые остались? Ну, ладно, новых не будут строить, а со старыми что делать? Уже есть красивые, построенные, громадины, золотые. Что делать?
Если есть силы, если за свой счет, так слава Богу. Вот, и пусть стоят. Но речь идет о будущем. И на будущее говорить прихожанам, что деньги в первую очередь, священник не должен быть марионеткой. Приходит богач и говорит, хочу вложиться в церковь, чтобы меня помнили.
А ему скажут, чтобы помнили.
Лучше дай сиротам, они тебя забудут, они умрут, проев твои деньги. Но тебя будет помнить Бог, ты сам себя будешь помнить, это куда важнее.
Окей, отец, и на завершение, поскольку программа завершилась, какая тема на следующей неделе будет?
Давайте еще немножечко про православно-католические отношения, потому что это сейчас, как ни странно, но у нас точно приобретает довольно актуальное значение.
А в каком контексте, отец? Потому что мы уже там наговорили многое за предыдущие программы.
Ну, давайте сделаем все-таки исторический экскурс. Вот когда раскол возник,
ага.
И какие пункты расхождения на сегодня самые актуальные?
Остались. То есть с 11 века и до 21-го.
11 век. Расхождение православных и католиков началось в 177 году, второй век.
А, вы неофициальный раскол имеете в виду? Да. Ага.
Это же культурное расхождение.
Ясно.
Оно началось до Рождества Христова. Я вас уверяю.
Хорошо, хорошо. Договорились. Отец, спасибо вам за замечательную программу. Получил я и, думаю, очень многие наши слушатели огромное удовольствие. Спасибо вам и до новых встреч в эфире.
А тут так, либо удовольствие, либо деньги, либо коррупция, либо
святость. Так что лучше удовольствие. З нами був отець Яків Кротов. Почуємося рівно за тиждень. Спасибо, отец. Слава Ісусу Христу.
Слава вовеки.